любой трагедией, конечно, надо разбираться всерьез. Если сразу оказывается, что правда густо замешана с неправдой, значит, что-то здесь не так. Потому что Господь, в моем понимании, это абсолютная правда. Подтверждение того, что Ленин настаивал на расстрелах верующих и служителей алтаря только за убеждение или принадлежность к церкви, историки до сих пор так и не нашли. Именно в 20-е годы при Ленине случился мощный религиозный подъем, о котором писали многие независимые очевидцы. Но я еще раз повторяю, Бог, он в правде. Часто задают один и тот же понятный вопрос. Как смириться с делами советской власти, с фигурой Ленина, если его многие страдальцы православной веры считали антихристом, а Советский Союз был государством богоборческим? С любой трагедией, конечно, надо разбираться всерьез. Если сразу оказывается, что правда густо замешана с неправдой, значит, что-то здесь не так. Потому что Господь, в моем понимании, это абсолютная правда. И в Священном Писании не раз и не два говорится, что лжесвидетельство и злословие – страшные грехи, за них карают. И если мы думаем, что лжесвидетельство и злословие во славу веры – это хорошо, то мы, наверное, что-то недопонимаем. Итак, есть устоявшееся в определенных кругах мнение, что Ленин был неистовым и одержимым богоборцем. А теперь к правде. Что любому человеку, взыскующему истины, следует знать для полноты картины в этом вопросе? 22 июля 1898 года в селе Шушинском Енисейской губернии в возрасте 28 лет Ленин венчался в местной Петропавловской церкви с Надеждой Крупской. Перед таинством венчания, как и полагалось в таких случаях, невесту и жениха исповедовали и причастили. В 1905 году Ленин впервые программно высказался о своих взглядах на религию. «Мы требуем, чтобы религия была частным делом по отношению к государству. Всякий должен быть совершенно свободен исповедовать какую угодно религию или не признавать никакой религии». Ленин прямо допускал членство священников в партии большевиков, если те склонялись к добросовестному участию в партийной жизни, оставаясь при этом священниками. Это прямо прописано в собрании ленинских сочинений. Цитату, пожалуйста. «Может ли священник быть членом социал-демократической партии? Если священник идет к нам для совместной политической работы и выполняет добросовестно партийную работу, не выступая против программы партии, то мы можем принять его в ряды партии». Ленин, 1909 год. При этом, если он и собирался спорить с церковью по каким-то вопросам, то настаивал, что это надо делать, цитата, «чисто идейным и только идейным оружием». Полное собрание сочинений, том 12, страница 145. Никакого насилия над церковью в 1916 году Ленин тоже даже не предполагал. Но вот революция свершилась. Мне священник Александр Островский пишет, большевики пытались убить православную душу русского народа. Сложно спорить, но, батюшка, давайте пользоваться документами. Декрет о свободе совести церковных и религиозных обществ. Пункт 1. Церковь отделяется от государства. Пункт 2. В пределах республики запрещается издавать какие-либо местные законы или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу совести или устанавливали какие бы то ни было преимущества или привилегии на основаниях вероисповедной принадлежности граждан. Пункт 3. Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Всякие праволишения, связанные с исповедованием какой бы то ни было веры или неисповедованием никакой веры, отменяются. Пункт 5. свободное исполнение религиозных обрядов обеспечивается постольку, поскольку они не нарушают общественного порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан. Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспечения в этих случаях общественного порядка и безопасности. По здравому размышлению, здесь что, церкви объявлена война? Ничего такого нет. Более того, все эти страшные большевистские законы – это примерно те же самые законы, по которым мы по сей день и живем. Свобода совести. Каждый гражданин может исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Религиозные обряды можно исполнять, не нарушая общественного порядка. Да, Ленин был материалистом. Этого греха нет в списке смертных грехов. Но он и в 1918 году никакого насилия даже не предполагал. И, конечно же, не предполагал, вопреки распространенному мнению, что ему надо поскорее развязать гражданскую войну, чтобы воевать как следует и всех погубить. Воевать молодая Советская Республика ни с кем не хотела, потому что элементарно не имела армии, да и других. Забот у нее было полно. Посчитано, что в годы гражданской войны на территории огромной Российской империи погибло в силу самых разных причин и обстоятельств около 1500 лиц духовного звания. Вообще в стране погибло 10 миллионов человек и 1500 священников, но не 40 тысяч, как в перестройку говорили. Причем история гражданской войны знает священников не только поддержавших белую армию, но и поддержавших советскую власть. Однако какую вещь мы все время как бы умалчиваем из чувства такта, говоря о гражданской войне? Ну вот, скажем, всем понятная нынче тема. Украинские сепаратисты, воспользовавшись февральской революцией, начали создавать свою независимую государственность. И создали ее, объявили Украину независимой. Но особенно для нас неприятно, что в целом украинские священники поддержали сепаратизм. То есть примерно 3/4 священников на территории отделившейся Украины поддержали отделение. И лишь 1/4, в основном священники русского происхождения, выступили против. Одни священники поддержали украинский сепаратизм на словах, другие поддержали деятельно. И тут на Украину являются посланные Лениным из Москвы красные отряды с целью вернуть Украину в единое советское государство. Возможны были эксцессы между украинскими сепаратистскими священниками и красными отрядами. Ну, еще как возможны. А куда нынче могут записать жертв тех эксцессов? Понятно куда. В жертвы антиправославного террора. Но история несколько сложнее, тем более, когда полыхает гражданская война. Мы ведь все хотели и в этот раз, чтобы на Украине все мирно обошлось. 8 лет их упрашивали, братьями называли, мирные соглашения подписывали, а обернулось все равно войной. И теперь западные медиа сообщают, что украинская армия уже потеряла только убитыми 250 тысяч человек, 250 000. Это еще дело до огромных мегаполисов не дошло. Вот что такое гражданская война. Она как цунами идет. А на кого все эти жертвы записывают наши горе-либералы и западные СМИ? На Путина, конечно. Надо всего лишь склеить 2 фото. Вот справа Путин, а слева разрушенный дом в Киеве. Или побитый украинский солдат. Или даже храм в Одессе, на который ракета упала. А рядом Путин. Подклеили, и все понятно. Или непонятно. Потому что антиленинская пропаганда только так и точно так же работает. По стране шла волной гражданская война. Тут Махно, там Шкуро, здесь Петлюра, там Закавказье, здесь немцы, там англичане, тут японцы, здесь чехи, а вон сибирские партизаны. Ну, убил всех, понятное дело, Ленин. Ну, а кто еще? Ну, правда, ну разве так можно? Идем дальше. На русском севере, в Мурманске и в Архангельске, там высадилась англо-французская эскадра, как бы наши союзники. Цену этим союзникам мы теперь отлично знаем. Но тогда неразобравшиеся отдельные представители церкви встречали союзников на причале и радовались им, и молебны были, и все положенное. А союзники устроили потом настоящий грабеж местных территорий и натуральный антисоветский, ну вернее антирусский, террор. Потому что в тюрьмы шли русские люди, которые союзникам не нравились. А союзники учредили, между прочим, тюрьму в Соловецком монастыре, создание которой тоже традиционно валят на большевиков. Но вообще изначально их самих туда сажали и их самих там губили. Возможно ли были эксцессы между наступающими красными отрядами и местными священнослужителями? Еще какие эксцессы были возможны, оправдания не имеющие. Но контекст все равно надо понимать. Контекст интервенции, контекст гражданской войны. Священнослужитель, который благословлял войска Петлюры. Он нам кто? Нам по какой ведомости его числить? У Колчака воевали сформированные при помощи духовенства полк Иисуса, полк Богородицы, полк Ильи Пророка. При этом Колчак получал оружие напрямую из США и был, прямо говоря, зависим от этих поставок. И от своих кураторов был зависим напрямую. И это же тоже надо как-то осознавать, наверное. А под Царицыным воевал полк Христа Спасителя, состоявший целиком исключительно из лиц духовного звания. И даже если вы болеете за белых, вы же понимаете, как тут все сложно. Это же война, гражданская война русских людей. Принял чью-то сторону, берегись победителя. Потому что если ты победишь, ты их казнишь. А если они победят, они тебя казнят. Неприятный контекст, но так часто бывало в истории. Кто победил, тот и прав. Мне скажут, так они ведь... Белые гвардии и священники были против богоборческой власти. Ну так я вам цитировал выше основной документ советской власти, касающийся религии. Ничего там про богоборчество сказано не было. Как белые могли бороться против богоборчества, которое, строго говоря, еще не началось? Ну и переходим к основному блюду. Пещерная ненависть Ленина к духовенству и церкви доказывается обычно на примере трех документов, которые таскают туда и сюда. Первый – это якобы указание Ленина совместно с ФЦИКом Феликсу Дзержинскому. Читаем. «Необходимо как можно быстрее покончить с попами и религией. Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и сапотажников, расстреливать беспощадно и повсеместно, и как можно больше». Конец цитаты. Для вещего впечатления на читателя указание снабжено номером, содержащим три шестерки. Уже смешно. Перед нами фальшивка, изготовленная в 90-е годы. Издание, которое первым поместило на своих страницах обсуждаемое вот это вот указание, литературно-художественный альманах приключений, путешествий, научных гипотез и фантастики с говорящим названием «Чудеса и приключения». Опубликовано все это было в 1999 году. О научном уровне этого журнала говорят заголовки публикуемых в нем материалов. «Магия взгляда», например. «Скандалы в королевском доме» или «Схватка с зомби в российском самолете». Вот со страниц этого журнала вот этот страшный документ полетел по книжкам и брошюрам и теперь ползает по сети. И ничего с этим не поделаешь, но это ложь. Это глупая и подлая ложь. Второй из документов, используемый в этом сложном разговоре, телеграмма в Пензу, в которой Ленин требовал беспощадного массового террора против кулаков, попов и белогвардейцев. А вот здесь надо в очередной раз уточнять контекст. Требование было направлено определенным людям, относилось к определенному месту и к конкретному критическому моменту, когда в 1918 году снабжение столиц хлебом почти прекратилось. Когда люди голодали и умирали, а надежды на исправление ситуации возлагались во многом на Пензенский край. Но местные крестьяне подняли антибольшевистский мятеж. Ну и не только крестьяне. Предыдущие послания Ленина в Пензу, содержащие более мягкие формулировки, пензенских большевиков не расшевелили. В ответ на эту жесткую телеграмму главы правительства в Пензенский край, как установили исследователи, было расстреляно 13 мятежников, относящихся к разным социальным группам. 13. И третий документ. В 1922 году в Совнарком пришло сообщение из Шуи, где верующие сопротивлялись изъятию церковных ценностей. Причем пролилась кровь участников большевистской кампании. Ответ Ленина был жестким, это правда. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и потому должны провести изъятие церковных ценностей самой бешеной и беспощадной энергии и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Точка. Конец цитаты. Ну и к каким последствиям привело это эмоциональное ленинское письмо? Исследователь Георгий Хмуркин установил, в Шуе расстреляли трех человек. Итак, Нет никаких оснований утверждать, что два рассмотренных ленинских документа, исключая первую чудовищную фальшивку, обернулись всероссийскими кампаниями против церкви и духовенства. Подтверждение того, что Ленин настаивал на расстрелах верующих и служителей алтаря только за убеждение или принадлежность к церкви, историки до сих пор так и не нашли. Что касается отношения Ленина к церкви, есть другие, уже реальные документы. Весьма неожиданными для тех, кто верит в Ленина из перестроечных сериалов, может показаться случай с сельским священником отцом Бурыкиным, у которого весной 1919 года были конфискованы личные вещи – одежда, белье, сундучок жены. Ленин вникает и в этот вроде бы совсем малозначительный инцидент. Цитата. «Немедленно проверьте и дайте мне ответ», – требует он в телеграмме сотрудникам местного исполкома. В годы гражданской войны на службу в Красную армию, а также в тыловое ополчение порой призывались представители духовенства. В этой связи Ленину неоднократно поступали просьбы освободить священнослужителей от этой несовместимой с христианским долгом обязанности. Во всех известных нам подобных случаях Владимир Ильич шел навстречу просьбам верующих и поручал решение этих вопросов уполномоченным лицам, причем зачастую с пометками «на срочное заключение» или «на спешный отзыв» и так далее. И документов по этому поводу множество. В середине апреля 19 года Ленину принесли копию телеграммы верующих из Могилева о тамошнем священнике Петре Бруевиче, который был арестован могилевскими чекистами. Прихожане заверили Ленина в ложности выдвинутых против священника обвинений и просили освободить его. Цитата: «Ввиду наступления праздников, необходимости совершения богослужения». Так мотивировали. Ленин с пониманием отнесся к этой просьбе и распорядился пересмотреть дело, причем во избежание недоразумений сразу двум инстанциям поручил. Созвонитесь с ВЧК, если там не согласны, то обратитесь в президиум ЦИКа. Летом 21 года Ленин направляет в ВЧК записку со срочным запросом относительно причин ареста священника Боярского и возможности его освобождения. Священник этот был освобожден. Человек, который все это слышит впервые, а таковых уверен большинство, скажет: «Да ладно, наверняка есть сотня других документов, записок и телеграмм, где он требовал карать и мучить всех священников подряд». Слушайте внимательно еще раз. Ни одного подобного примера историкам неизвестно. Зато другие примеры можно сыпать как из рога изобилия. Продолжим. В 21 году Ленин строго и письменно внушал секретарю ЦК ВКПБ Вячеславу Молотову. Цитата. «В газетах напечатано письмо или циркуляр ЦК насчет 1 мая, и там сказано «разоблачать ложь религии» или нечто подобное. Это нельзя, это не тактично. Именно по случаю Пасхи надо рекомендовать иное – избегать, безусловно, всякого оскорбления религии». Хотите проверить? Полное собрание сочинений, том 52, страница 140. А вот как в декабре 21 года Ленин отреагировал на подозрение, будто он предлагал жечь молитвенники. Цитата. «Само собой разумеется, что я никогда этой вещи не предлагал и предложить не мог. Вы знаете, что по нашей Конституции, по основному закону нашей республики, свобода духовная насчет религии за каждым, безусловно, обеспечена». Точка. Конец цитаты. Одновременно патриарх Тихон, глава Русской Православной Церкви, с 1917 года по 1922 год почти ежедневно служил литургии, всеночные, молебны, панихиды, которые нередко проходили рядом с местом работы и проживания Ленина в Успенском и Архангельском соборах Московского Кремля, в Казанском соборе и в храме Василия Блаженного на Красной площади, и в храме Христа Спасителя, конечно же. Удивлены? Вам же про это никто не рассказывал? Ай-яй-яй. Мне скажут, а тысячи разрушенных храмов, безбожная пятилетка, повальные репрессии против духовенства. Да, да, но это тема для другой программы, потому что большая часть этой трагедии – история все-таки правления не Ленина, а Сталина, а затем еще и Хрущева. Но сначала именно что Сталина. Вот еще несколько свидетельств и фактов, которые вы, скорее всего, тоже не знали. К концу гражданской войны церковь осуществила давнюю мечту, избрала патриарха и таким образом восстановила свою каноническую целостность. К середине 20-х годов, слушайте внимательно, в нашей церкви было почти столько же священнослужителей, сколько их было перед Октябрьской революцией. И сейчас самое неожиданное. Именно в 20-е годы при Ленине случился мощный религиозный подъем, о котором писали многие независимые очевидцы. Слушайте, слушайте. Можно вспомнить, например, выдающегося социолога Петерима Сорокина, человека, который до 22 года жил в России, а в эмиграции стал профессором Гарвардского университета, где основал и возглавил факультет социологии. Вот что писал Петерим Александрович о ленинской России начала 1921 года. «В духовной жизни России наблюдаем процесс Великого Возрождения. Хотя все остальные здания продолжали постепенно разрушаться, церкви начали восстанавливаться и обновляться». Ай-яй-яй, как неожиданно, да? А вот воспоминания Иринарха Стратонова, историка, профессора Казанского университета, который в 22 году был выслан большевиками из России. Так что он описывает? «Местная церковная жизнь стала устраиваться», так он пишет. «Рос и креп авторитет церковной власти, установленные по местным соборам 1917-18 годов. Органы как центральные, так и местные начали действовать вполне нормально, и между ними установились известные взаимоотношения, предусмотренные последним церковным законодательством. Нельзя не отметить и общерелигиозного подъема в массах. Храмы наполнились молящимися. При этом среди молящихся не было того преобладания женского пола, которое замечалось до революции. Церковная жизнь к 1920 году восстановилась полностью, а может быть даже превзошла старую дореволюционную. Вне всякого сомнения, что внутренний рост церковного самосознания верующего русского общества достиг такой высоты, равной которой не было за последние два столетия в русской церковной жизни. Церковная власть в церковном обществе, которое в значительной степени она церковно воспитала, встала на недосягаемую высоту». Ай-яй-яй, и этого не было в сериалах отображено, ну как же так? А если такое покажут, никто ж не поверит, правда? Вот что с нами сделали. Церкви при Ленине случалось, не только обновляли и электрифицировали, но и, не поверите, даже строили иногда. Например, в 1921 году в Москве закончилось строительство Старообрядческой, правда, церкви Николая Чудотворца у Тверской заставы, почти в самом центре большевистской Москвы. Там, где большинство местного населения выступало за сохранение храмов в ленинские годы, там храмы, как правило, оставляли, и они функционировали. Там, где местные жители большинством выступали за закрытие храмов, ну, шли им навстречу. Демократия. Да, не похвальная демократия, но вот такая. Много чего натворили тогда русские мужики в своих деревнях, но это были русские мужики. Как на смерть Ленина, памятуя о всем вышесказанном, отреагировала наша церковь? Священный Синод Русской Православной Церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства насилия. Доживет же непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего братства. Мы знаем, что его крепко любил народ. Грядущие века да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле. Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше живых. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для тех, кто желает себе счастья. Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй и христианской души. После смерти Ленина к патриарху обратилось множество приходов и мирян с вопросом, могут ли они служить панихиду по Ленину. Тихон ответил. По канонам православной церкви возбраняется служить панихиду и поминать в церковном служении умершего, который был при жизни отлучен от церкви. Но Владимир Ильич не отлучен от православной церкви высшей церковной властью. И потому всякий верующий имеет право и возможность поминать его. Идейно мы с Владимиром Ильичем, конечно, расходились, но я имею сведения о нем как о человеке добрейшей и поистине христианской души. Конец цитаты. Здесь я хочу напомнить, что патриарх московский всея России Тихон причислен к лику святых. То есть русский святой говорил о Ленине как о человеке, цитата, «добрейшей поистине христианской души». Конец цитаты. Ну, не ругайтесь, это цитата русского святого. Я просто ее напомнил. Наверное, патриарх не смотрел сериалов, снятых за последние 30 лет, про Ленина. Он был наивный человек. Все это, конечно же, не значит, что Ленин был хороший, а, скажем, Сталин был плохой. Все, знаете, в этой жуткой истории оставляют желать лучшего, и Ленин тоже, конечно же. И погибшие в годы гражданской войны священники, они не должны были погибнуть. И вина власти, что она не смогла этого предотвратить, так или иначе позволила случиться зверством и бессудным расправам на местах. Да, но я еще раз повторяю, Бог, он в правде. Он не в фальшивках и не в пафосных речах. Он в конкретике, которую надо учитывать. Ленин, будучи материалистом, был при этом удивительным идеалистом. Он верил, что можно сделать землю общей, отменить, а вовсе не уничтожить сословия, дать народам равные гражданские права, дать мужчинам и женщинам равные права, уничтожить эксплуатацию человека человеком и так далее, и тому подобное, в том числе предоставить всем свободу религиозных убеждений. Человечество столетиями стремилось прийти к решению этих вопросов, да и до сих пор стремится. И имя Ленина до сих пор является на многих континентах символом огромной свободы. Свободы человека, в том числе и верующего человека. Скажем, есть такая страна Китай, первая экономика мира, где в Конституции прописано, что их идеологией является, на минуточку, марксизм-ленинизм. Там так и написано. Но никаким религиозным вероисповеданием это точно никак не мешает в Китае. Так зачем же у нас этим вот всем пугают до сих пор? Никто не вправе обелять расправы, разрушение храмов, забыть кровь мучеников начала 20 века. Но ведь мы о другом. И вот что еще я скажу напоследок. Я не атеист, я крещенный в 1975 году русский человек православного вероисповедания. И если мы желаем преодолеть антихриста, то надо помнить, антихрист – это не материалист и даже не атеист. Атеист может в рай попасть. Антихрист – это кто принес только хлеба и зрелищ, а духа не принес. Мир, в котором мы сейчас, а не при Ленине, живем, преисполнен всеми смертными пороками и грехами. Он болен тотальной бессмыслицей, игроманией, проституцией, безработицей, болен нацизмом. У нас органами и детьми торгуют, у нас зло в ушах кипит. И весомая часть этого списка в богоборческом Советском Союзе была запрещена законом. С этим боролись, тем самым настаиваю, спасая православную душу русского человека. Но мы раз за разом почему-то смотрим не в этот вот преисполненный порока мир, который вокруг нас, а куда-то в сторону Ленина, который православную душу атаковал. Да ее жрут прямо сейчас, православную нашу душу. Сейчас вот жрут в этот момент. Прямо сейчас рушатся храмы по всей стране. Идите и спасайте. Там ни одного большевика возле храма не стоит с винтовкой. Мы в минувшие 30 лет свобод едва не расстались с веком русского национального просвещения, который был организован этим самым Лениным, и едва не заменили этот самый век просвещения и покорения космоса кабаком, казино и ток-шоу. Ну так воюйте с этим вот, с антихристом, который вокруг нас и на шею нам сесть норовит. Но нет, с Лениным будем воевать. С Лениным легко, он не ответит. А если вдруг ответит?